Глава 5. Серая смерть.
«Это и есть Колотовка?» — спросила Флейта, уставившись на останки деревни. «В кино она выглядела более целой, что ли?»
Я горько вздохнул, соглашаясь с девушкой. Колотовки, как населенного пункта, на карте Барлеоны больше не существовало. На месте каждого дома в настоящий момент находилась выжженная земля с обгорелой и закопченной печкой. Ни заборов, ни сараев. Ничего. Только покосившаяся изгородь вокруг села, прожженная и выломанная в нескольких местах, устояла в ходе прошедшего катаклизма. Колотовка превратилась в памятник самой себе. «Хорошо, что мы успели вывести всех жителей». «Страшное зрелище». Поежилась Флейта, невольно прильнув ко мне, словно ища поддержку. «Не понимаю, зачем было все это оставлять? Лучше бы окончательно уничтожили все вокруг». «Пойдем», — глухо произнес я, окончательно проникнувшись внешним антуражем. «Формально Колотовка всего лишь один из сотен тысяч виртуальных населенных пунктов, но обидно, что ее выключили из дальнейшей жизни этого мира». «Ты мне хотел задание какое-то дать?» — напомнила Флейта, едва мы покинули пепелище. — Или это вновь дела клана? — Не язви, — бросил я, открыл список с заданиями, нашел нужное и попробовал передать его зомби. Именно попробовал, так как система тут же радостно сообщила, что невозможно поделиться цепочкой после прохождения более 25% всех ее заданий.
— Все-таки ты жадный, — заключила девушка и тут же спросила. — Куда дальше? «Кстати, а почему ты ничего не говоришь о моем внешнем виде? Мне такие клевые вещи перепали от Темного Легиона, а ты совершенно не обращаешь на это внимания. Еще учитель называется».
«Теперь в лес». Стараясь не сорваться на девушке, так как впечатления от текущей Колотовки были очень яркими и не совсем положительными, я прошел метров, наверное, 100, прежде чем до моего больного и затуманенного сознания дошел странный факт. Над именем Флейты горела цифра 1. Девушка получила свое первое убийство.
«Насть, ты когда о Эвалетте говорила, что имела в виду?»
Послал я мысленный запрос своей виртуальной супруге, прямо ощущая, как на душе становится гадко.
«Что он очень раздосадован, что весь опыт за прохождение подземелья разделился между тобой и Растяпой. Что вы двое очень желанные гости в любом клане, ибо вдвоем смогли пройти то, что не получалось у сотни игроков. Дим, обратный вопрос. С какого перепуга ты отдал Эвалетту лапу? Причем бесплатно. Дядя до сих пор в себя прийти не может. Старательно ищет подвох в твоих действиях. Поставил представителей корпорации на уши, чтобы те проверили обоснованность передачи лапы. Такие подарки просто так не делаются, тем более за те несколько процентов опыта. Дим, что ты от него хочешь?» Меня словно обухом топора по голове ударили, и я едва устоял на ногах от такой новости. Тут же всплыл разговор с Настей, с Эвалеттом. Никто ни разу не заикался о неполучении первого убийства. Выходит, что я собственными руками отдал...
Ой, блин.
Дим, что-то не так?
Настя, я думал, что первое убийство получили только мы с Растяпой. Что именно из-за этого Эвалетт на меня дуется. Я придурок.
Ты отдал лапу, чтобы компенсировать первое убийство?
Даже сквозь мысли было ясно, что Анастасия смеется.
«Бедный дядя! Он-то навыдумывал себе в голове различные схемы, которые ты собрался провернуть с его помощью. Готовит защиту против твоих завышенных требований, а ты просто неправильно все понял и мгновенно принял решение».
«Дима, Дима, какой же ты у меня ребенок? Я поговорю с ним».
«Махан, с тобой все в порядке?»
Озабоченно спросила Флейта, так как я совершенно выключился из этого мира.
«Да, Флейта, я...» «Ладно, пойдем. Нужно найти место обитания Серой Смерти».
«Скажи, а почему в фильме о Колотовке показали в том числе и этих волков?» Начала допытываться девушка, едва мы углубились в лес. Тропинки, по которым мне пришлось бегать 3-4 месяца назад, нисколько не изменились. Поэтому хоть здесь я чувствовал себя в своей тарелке.
Они же не относятся к сценарию.
«Если бы я знал». Ответить девушке мне, по сути, было нечего.
«Махан, а когда начнешь учить меня шаманству? Корник сказал, что через 5 месяцев у меня будет инициация, а ты только пару раз что-то рассказал, да и то, как оказалось, не совсем то. Я ученица или кто?»
«Ты не ученица, ты зануда. Будешь зудеть, отправлю Ковалетту и попрошу его, чтобы он тебя не выпускал из тренировочной базы, пока не достигнешь 200 уровня. Если ты не заметила, твое обучение идет в полный рост. Ты как минимум научилась духами пользоваться».
«Но этому меня научил не ты, а Корник», — парировала Флейта.
«Зато я его об этом попросил. Сам-то он тебя учить не собирался. Разницу чувствуешь? Так что прекращай страдать и иди молча».
«О, какая знакомая полянка. Когда-то здесь находился рудник, на котором...»
«А-а-а!»
Пронзительный, испуганный визг девушки прозвучал, наверное, на весь лес, после чего я остался один. Флейта вышла из игры.
«Шамана Махана, пароля говори-ка!»
Сбоку послышался приглушенный шепот. Я обернулся и едва не отпрыгнул в сторону. Рядом со мной стоял обезображенный гоблин, лишенный руки, ноги, части лица и прозрачный, как все призраки. Стоящее передо мной существо по колено находилось в земле, создавая ощущение, что единственная нога была наполовину обрублена.
«Пароль?»
— недоуменно переспросил я, стараясь унять дрожь и совершенно не понимая, что нужно от меня призраку. И что еще более интересно, что этот гоблин здесь делает?
«Новая начальника сказала, что придет шамана Махана и скажет пароля. Сказала, что слушаться шамана Махана нужно как начальника. Что шамана Махана скажет пароля. Шамана здесь, а где пароля?»
«Да это же тот самый гоблин, которого уничтожил Хеллфайр!»
«Но как?»
«Тырым-пырым», — выдохнул я, вспомнив заветные слова. «Когда-то мне посчастливилось стать обладателем рабочей артели гоблинов. Они добывали для меня оловянную руду, как оказалось позже, проклятую. Но появившийся Хеллфайр и Анастария уничтожили их. Уничтожили мимоходом, даже особо не интересуясь, с какого перепуга шайка гоблинов работает на рудниках Малабара. Нет, мне, конечно, компенсировали эту потерю, но все равно обидно было. Теперь же довольный и улыбающийся призрак гоблина стоял передо мной, начав рассказывать о проделанной работе.
«За день мы получаем-ка 2 пачки призрачной руды и складываем ее под кусточком. Но шамана Махана пачки пропадают. Мы ее листочком прикрывали и охраняли, все равно пропадают. Начальника не велела отдыхать, поэтому...»
«Махан, ты его знаешь?» Послышался изумленный голос Флейты, нашедшей в себе силы вернуться в игру.
«Флейта, что за визг?» — спросил я у девушки. «Ты одну половину леса распугала, а вторую рассмешила. Игрок испугался обычного гоблина».
«Но ты посмотри на его внешний вид», — потупилась девушка.
«Красавица, ты не опухла. Сама зомби, страхолюдина, по сути, а указывает призраку, что он, видите ли, выглядит неприятно».
«Я не страхолюдина». Тут же обиделась Флейта.
«Так, ученица, вот тебе задание. Сейчас берешь свой страх за шкирку, выбрасываешь его и идешь пожимать этому достойнейшему гоблину лапу. Если ты будешь так себя вести каждый раз, когда будет появляться что-то необычное, может, тебе рано вообще в Барлеону играть? Нужно вернуться к куколкам и вышиванию крестиком?»
«Я себя нормально вела». Все же пробурчала Флейта, однако мелкими шажками начала приближаться к призраку, замершему, как только его прервали. Зомби протянула гоблину руку и заметно дернулась, когда призрак ее пожал.
«Ой!»
Мне вначале показалось, что девушка не сдержала страх и вновь испуганно вскрикнула. Однако дальше начали твориться совершенно необъяснимые вещи. Моя ученица присела на корточки перед бедным гоблином, что-то пробурчала, потом зачерпнула землю, помяла ее, как пластилин, и начала прикреплять полученный кусок к культе. Вначале у меня возникло желание остановить Флейту, так как земля является вещественным предметом, а призрак — он же призрак. Но когда увидел, что прикрепленная к поврежденному гоблину земля начала меркнуть и становиться прозрачной, застыл на месте. То, что сейчас происходило на моих глазах, совершенно не укладывалось в мое понимание сущности призраков. Флейта, используя обычную землю, занималась лечением этих сущностей. Разве так бывает?
«Спасибо-ка», —
произнес гоблин, когда Флейта закончила восстановление, а вокруг нее несколько раз образовался световой круг. Моя ученица получила сразу 3 уровня. Девушка залатала призрака полностью, Даже глаза появились на довольной мордочке стоящего перед нами существа.
«Начальника, хорошо бы починить всех работничков. Пущай мы привязаны, целехонькими работать сподручнее».
«Привязаны?» Тут же ухватился я за слово, способное вывести меня на понимание, каким образом призраки продолжили свое существование.
«Преобразователь», —
коротко ответил гоблин, указав починенной рукой в сторону. Я посмотрел в указанном направлении и выругался. Всего в 20 метрах от нас из земли выходили несколько стальных антенн.
«Преобразователь Картаса.
Штука, которая накладывает на светлые земли тьму».
«Это такой же, как был вмурован в храм?»
Даже Флейта догадалась, о чем идет речь.
«Получается, гоблинов уничтожили, но они не смогли покинуть этот мир, так как стали проклятыми?»
«Плюс один интеллекта для Флейты», — съязвил я и тут же усмехнулся. «Общение с девушкой даром не проходит». Уже язвить начал.
«Ответь-ка, что только что произошло? Чего это ты, как мать Тереза, гоблина вылечила? И самое главное, каким образом ты это сделала?»
«Как только я его коснулась, по твоему, кстати, требованию, так что нечего на меня наезжать, то у меня перед глазами появилось сообщение о доступности уникального задания. У зомби есть способность восстановления, правда, только собственного. Мне же предложили восстановить призрака. Вот я объединила способность восстановления с духом исцеления и отправила в призрака. Не получилось. Тогда я... А что мне еще было делать? Опять спрашивать: «О, великий учитель, помоги мне!» Вот я и начала делать то, что в голову пришло. Слепила ему руку, вживила туда духа исцеления и активировала восстановление.
И не спрашивай, как получилось, я понятия не имею. Что, опять будешь ругать, что я не шаман, а страхолюдный зомбяк?
Нет, — улыбнулся я от такой эмоциональной реакции девушки.
Ты спрашивала, когда я буду учить шаманизму? Так вот, тебя даже учить не нужно. Ты сама идешь в правильном направлении. То, что ты сейчас сделала, это и есть путь шамана. Твой собственный путь зомби-шамана.
Значит, я шаман? Брови девушки взлетели вверх, делая и без того огромные белесые глаза, похожими на блюдца. На два страшных, лишенных зрачков блюдца.
Нет, точно страхолюдина. Что вы делаете с рудой?
Вернулся я к гоблину, оставив последний вопрос Флейты без ответа.
«В карманах таскаем. Бросакать на землю нельзя, тут же пропадакает. Карманаки небольшие, 5 пачков вмещается. Потом складываем под кусточком, но пропадакают».
«В карманах таскать руду неправильно», — покачал я головой. «Давай ее сюда». «Призрачная руда». Глядя на 5 переливающихся клубами тумана кучи, я совершенно не понимал, как ее можно использовать. Слитки, например, из них не выльешь. Мечей, соответственно, не скуешь.
Для чего вообще ее сделали?
«Пойдем на рудник. Флейта остальных отремонтирует, потом решим, что с вами делать», — произнес я, спрятав руду в мешок. Увидев еще 6 искореженных гоблинов, Флейта не стала выходить из игры. Потратив на каждого по несколько десятков минут, она с довольным видом отстранилась и спросила.
«Махан, скажи, а имеет смысл принимать в качестве основной специальности архитектуру?»
«Ну, все, что касается выбора специальности, только ты сама должна решить. Тебе понравилось лепить? Если никакого удовольствия этот процесс не вызывает, то смысла выбирать его нет. Если же понравилось, почему бы и нет? Архитектор — очень востребованная в Барлеоне специальность. Мне, например, для замка такие люди точно будут нужны. Будешь на меня работать».
«Ну и фиг с ним»,
— произнесла девушка, и ее персонаж на мгновение исчез. По всей видимости, произошла новая сборка.
«Почему фиг с ним?» — уточнил я у девушки. «Потому что я хотела стать такой, как ты, стать ювелиром».
«У каждого свой путь», — улыбнулся я. «Если ты архитектор, то будь им. Зачем себя прогибать под ювелира?»
«Начальника, вот еще руда».
Полностью реанимированные гоблины сгрузили возле меня еще 30 пачек призрачной руды, с довольным видом выполнивших свою миссию разумных созданий, став рядом.
«Что же мне с вами делать-то?»
— вслух подумал я, глядя на призрачную команду.
«Может, отпустить их?» — подсказала Флейта, однако я покачал головой. «Не выйдет. В моих рабочих бригадах их нет.
Для меня их вообще не существует. Но в то же время они каким-то образом здесь оказались. И, признаться, я совершенно не понимаю, для чего разработчики их оставили.
Ради призрачной руды?
«Вы встречали серую смерть?» — спросила флейта у гоблинов, пока я размышлял о сути бытия.
«Огромную 150-уровневую волчицу с выломанными ребрами, разрубленной пополам головой и вытекшим глазом? Которая возглавляет двадцатку похожих на нее волков?»
— уточнил один из гоблинов вполне нормальным языком, не картавя его. Слушая призрака, я все больше и больше расстраивался. Учитывая описание задания, можно было бы предположить, что серая смерть нападает на всех жителей Картаса, и все, что нужно сделать, — вывести ее в другое место. Ведь задания убить волчицу не было. Но если преобразователи так изменили сущность серой смерти, то ей уже не помочь. Блин, такая классная была волчица.
«Ее», — подтвердила флейта. «Они пробегают мимо нашего рудника каждые 7 дней». — ответил призрак. — Последний раз были 5 дней назад, поэтому явятся послезавтра. Пару раз пробовали напасть на нас, но мы принадлежим разным мирам, поэтому волки ничего не могут нам сделать.
— Растяпа, привет! Собирай своих бойцов и прыгай по координатам! Я назвал место нашей дислокации. — Мы находимся в Картасе, поэтому прыгайте через Альтамеду. Вы нужны прямо сейчас.
— Будем через 10 минут!
— тут же ответил разбойник.
«Махан, нужно что-то делать», —
произнесла флейта, не видя нашей переписки.
«Дим, что-то задумал?»
Анастасия не заставила себя ждать.
«Ломать преобразователь Картаса задумал». «Их невозможно сломать. Это основа тьмы Картаса, поэтому у Растяпы ничего не получится». «Хм, ты же решил отложить задание с волками».
«Как-то не получилось. Если сломать не получится, то хоть поцарапаем». «Настя, ты самая лучшая девушка в мире!»
«Я знаю»,
— последовал ответ, после которого перестали появляться чужие мысли.
«Сейчас сделаем!»
— ответил я флейте, кратко рассказав о достигнутых договоренностях. «Гоблинов удерживает преобразователь, поэтому будем его ломать!»
«Любезные!»
— обратился я к кучке застывших работничков. «Скажите, почему вы свою хозяйку так не любите? Почему лишаете ее руды?»
Скорости, с которой призраки рванули обратно на рудник, позавидовал бы даже Феникс Плинта.
«Хозяйку?»
— удивленно переспросила флейта.
«Долго рассказывать»,
— отмахнулся я, не желая развивать эту тему. «Нельзя рассказывать девушке, как я в образе арчанки соблазнял рудокопов». Засмеет.
«Ноль»,
— печально покачал головой Растяпа, провозившись с преобразователем пару часов. «У него даже нет шкалы прочности, словно эта штука неразрушима». «Махан, либо я полный нуб, либо эту хрень нельзя разрушить».
«Ясно.
Ладно, через 2 дня здесь будет пробегать стайка проклятых волков, ее нужно будет уничтожить. Но я обязательно должен при этом присутствовать. Напиши Лейте, пусть он вас вытаскивает обратно в Альтамеду. Нечего вам прыгать за свой счет».
Анастасия оказалась права. Разрушить преобразователь не получилось. Растяпа со своим рейдом изгалялся над ним так, что в радиусе 20 метров от преобразователя не осталось ни единого дерева, а сама земля превратилась в нечто обожженное и вымершее. Но преобразователь был цел и невредим.
«Что же теперь делать?»
— чуть ли не с грустью спросила флейта.
«Нельзя же их оставлять здесь. Им плохо».
«Флейта, это программа».
«Да понимаю я. Даже если это программа, этой программе плохо. Махан, придумай что-нибудь!»
Какая-то мысль витала в округе, но я никак не мог за нее зацепиться. Гоблины остались живыми, так как на момент взрыва уже были прокляты. Они работают, потому что был мой приказ. Кстати, упустил мысль. Проклятыми гоблины стали из-за преобразователя, который нельзя уничтожить.
«Зато можно огородить, блокировав его способности!»
Мысль приземлилась в нужное место, показав картинку трона императора с воткнутым в него кинжалом Гераники и камнями света, расположенными по всему периметру трона.
«Нужно оградить преобразователь!»
Порывшись в мешке, я достал кусок освещенной руды. Как же я правильно поступил, что в свое время зашел к Елизавете и купил ее. Сейчас я знаю, что нужно сделать.
«Нужно сделать благословенную розу Элуны,
и надеть ее на призраков. Согласно имеющемуся прецеденту, они перестанут ощущать влияние преобразователя.
«Махан, ты что задумал?»
— удивленно спросила Флейта, когда я достал походный кузнечный набор и занялся выплавкой слитков. Отвечать девушке не было желания. Вначале нужно подготовить ингредиенты, сделать дело, а потом уже объяснять свою задумку. Создание слитка и превращение его в розу заняло у меня всего 10 минут. Я позвал ближайшего ко мне гоблина и с довольной физиономией нацепил на него амулет. Какой же я догадливый и умный игрок! Что бы ни задумали разработчики, сейчас внесем свои коррективы в их планы.
«Хозяина, не надо! Снимай-ка хозяина! Больно! Ай!»
Прошла буквально секунда, как призрак заорал нечеловеческим голосом, упал на землю и принялся по ней кататься, периодически проходя сквозь деревья, совершенно не желая при этом исчезать из этого мира.
«Махан, ты что делаешь?»
— вскричала Флейта, когда я рванул за гоблином с желанием сдернуть амулет с его шеи. Удалось мне это не сразу, так как гоблин ни на секунду не останавливался, катаясь по земле и громко крича на весь лес. Остальные работники испуганно смотрели на представление, потирая свои шеи. Когда мне все же удалось сорвать амулет, на шее плачущего призрака явно виднелся ожог от цепочки, на которую я повесил кулон. А грудь бедного призрака и вовсе представляла собой ужасающее зрелище. Амулет знатно поработал над существом из другого мира.
«Какой ты!»
Не нашла, что сказать Флейта, села перед призраком и буквально за пару секунд полностью его вылечила, вновь смешав землю и духов.
«Живой?»
— уточнил я у прекратившего скулить гоблина, бочком начавшего пробираться к своим, постоянно косясь на меня. Спрятав от греха подальше амулет в сумку и решив для себя, что знаю, как уничтожить серую смерть, я подошел к гоблинам. Бедняги прижали уши к голове, словно кошки перед наказанием. Но никуда не убегали. Я хозяин и волен делать все, что захочу. Даже сжечь заживо в освещенной воде.
«Да, хозяина, все прошло.
Продолжайте работать». Наконец решил я судьбу гоблинов. «Завтра я вернусь, и тогда посмотрим, как можно вас отпустить. Флейта, мы возвращаемся в Альтамеду. Лейта». Тут же я набрал по амулету своего казначея, обосновавшегося в замке. «Попроси Вилтроса нас призвать».
Нужно думать.
Первое, что я сделал, как вернулся в замок, позвал управляющего и вручил ему амулет связи. Надоело каждый раз кого-то просить, чтобы меня призвали, поэтому буду обращаться с НПС напрямую. После этого я уселся в свое кресло-качалку и как-то крепко призадумался. Что можно сделать с гоблинами? Единственная мысль, которая приходила в голову, окружить преобразователь камнями света, как было сделано с кинжалом Гераники. Силы этих камушков должно хватить, чтобы нейтрализовать действие агрегата Картаса, при этом не причинив боли призракам. Нет, можно было, конечно, вручить призраку камень и насладиться тем, как он сгорит. Но у меня не было уверенности в том, что гоблины не возродятся. Вернулись же они после уничтожения, что устроил им Хеллфайр. Да и Флейта после такого бросит меня, и придется учить какого-нибудь НПС. Поэтому нужны камни, которыми заведует только один разумный Малабара. Верховная жрица Элуны. Но даст ли она мне их? Вот в чем вопрос. «Флейта, остаешься за старшую», — произнес я, решив наведаться к Елизавете в гости. Брать зомби к Верховной жрице Элуны как-то не очень корректно. «Вилтрос, нужен портал на центральную площадь Анхурса». Девушка попробовала возмутиться, что ей нужно быть все время со мной, но я ее не слушал. В голове начала зреть очередная мысль, выключая меня из этого мира. «Свард, привет!» Перед тем, как прыгнуть в город, я набрал одного своего знакомого ремесленника. Раз мысль возникла, ее нужно додумать до конца, иначе она обидится и больше не придет. «Ты просил связаться с тобой, когда появится безумная идея. Могу предложить тебе не просто безумную, практически нереальную. Что скажешь насчет того, чтобы создать камень света? Ах, ты не знаешь, что это? Так почитай. Жду тебя через 10 минут у Верховной жрицы. Скажешь привратнику, что тебя ожидают».
«Это невозможно», — продолжала утверждать Елизавета.
Давным-давно жрецы потеряли рецепт создания камней света, и теперь я предложил его воссоздать. Однако Лиза наотрез отказывалась показать мне наработки жрецов по этому вопросу. По словам Верховной, сама мысль о том, что свободный житель сможет это сделать, кощунственна. Сохранились несколько барельефов, на которых запечатлен процесс создания камня, так на нем были задействованы не только жрецы, но и паладины, как воины Элуны.
«Это будет сложно», — вторил ей Свард, успевший к этому моменту ознакомиться с предметом.
К моему удивлению, он прекрасно знал Верховную, та знала его, и отношения между ними были, если не дружескими, то точно партнерскими. «Лиза, я понимаю, что мое предложение выглядит не очень, как бы сказать-то, адекватно. Но я верю, что если ты выдашь мне все наработки, мы сможем создать рецепт. Ничем другим, кроме как своим предчувствием, я объяснить это не могу. Как видишь, я даже Сварда позвал на встречу, так как понимаю, одному мне не справиться. Уже теперь я знаю, что для создания камня нужны два круга — паладины и жрецы. Соответственно, нужно, чтобы ты призвала всех свободных жителей, занимающих у тебя самый высокий ранг среди жрецов. Будем собирать круг. Нужно будет многое сделать, включая встречу с императором и получением сферы объединения. Но, Лиза, просто поверь мне. Никого другого я бы даже слушать не стала, немедля выкинув из храма. Медленно ответила верховная жрица, словно не веря, что произносит такие слова. «Махан, я готова тебе довериться, но предупреждаю. Никто, акцентирую особо, никто не должен знать, каким образом мы потеряли рецепт и чего достигли в его восстановлении. Если информация об этом попадет в большой мир, двери храма будут закрыты для тебя навек. Принимаешь ли ты такое условие?» «Да». Я не отвел взгляда, даже несмотря на всю напыщенность текущей ситуации. Только тебе, двери закроются. На мой взгляд, это уже перебор. Зря я так думал. Рецепт Камня Света был изобретен чернокнижником Корлеорием много тысячелетий назад. Несмотря на то, что по своей сути камень — концентрат божественного света, изобретен он был разумным, посвятившим свою жизнь боли и страданию. Причем не своей. Корлеорий был безумен, и именно благодаря своему безумию творил. Оказалось, что каждый камень света — это сотни загубленных и уничтоженных жизней. Однажды Корлеорий проводил обряд жертвоприношения, особым образом концентрируя высвободившиеся души. Когда концентрация душ стала критической, с небес спустилась Луна и что-то сделала с ней, формируя небольшую статую. Так был рожден первый камень света. Корлеорий удивился и повторил данную процедуру еще 32 раза, получая каждый раз еще один камень. Применить в своих пытках камни чернокнижник не смог, поэтому отдал их жрецам. Из 33 камней у жрецов осталось всего 17, остальные были утеряны за прошедшие тысячелетия. Теперь о самом интересном. Жрецы пробовали, пробуют и планируют пробовать создать камни самостоятельно. По словам Лизы, каждый год проводится всего одна попытка создания. Но сам факт того, что жрецы света, последователи и представители Элуны занимаются темными жертвоприношениями... «Что же тогда изображено на барельефе?» — ошеломленно уточнил я у Лизы, на что получил ответ, что это взгляд несведущего художника на создание камня света. Ведь узнай народ правду о том, что творят жрецы, Элуна осталась бы без последователей. «Теперь ты понимаешь, что никто не должен знать об этом?» — спросила верховная жрица. «Теперь понятно. Что вам удалось за это время узнать? У нас не получается сконцентрировать души. Это самая важная часть создания камня. И мы вот уже несколько тысяч лет не можем пройти ее. Корлеорий был безумен, но он был настоящим гением. К сожалению, он не оставил никаких записей, а Элуна, когда мы к ней обращаемся, только качает головой и со слезами просит не останавливать эксперименты. Элуна согласна с тем, что ее жрицы уничтожают сотню жизней в год? Мой шок начал приобретать признаки полного ступора. Конечно, мать связана обязательствами, она не может руководить самим процессом,
но все загубленные нами души она забирает себе. Мне нечем тебе помочь, шаман. Я могу тебе дать камень, чтобы ты освободил своих призраков, но допустить гибель сотни жизней я не могу. В этом году у нас уже была одна неудачная попытка создания.
Я тебя понял, но... Лиза, останавливаться в самом начале, узнав шокирующую информацию, не в моих правилах. Именно так я прошел Геранику. Собери всех свободных жителей, имеющих ранг Верховный Жрец или выше. Мы создадим камень. Я верю тебе, Верховный Шаман. Официально обратилась ко мне Верховная Жрица Элуны. Какая помощь от меня потребуется еще? Мне нужны также паладины, все, кто лейтенант и выше. Сможешь поговорить с их руководством?
Да. Что еще?
А дальше самое интересное. Всю толпу нужно доставить в мой замок. Оттуда они будут перекинуты в Колотовку.
Колотовку?
Дрогнула непроницаемая маска Верховной.
Угу.
У тебя есть 2 дня. Люди должны быть послезавтра в 9 утра. Сделаешь?
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты получил необходимое. Если будет недоставать жрецов, я приду сама. Огромная просьба. Не иди по стопам Корлеория.
Дим, твоих рук дело, да?
Едва я вышел из храма, до меня дошла мысль о Настарии.
Уже дошел до момента, что задание игрокам раздаешь?
Что там?
Всем паладинам ранга лейтенант и выше рекомендовано явиться завтра к храму Элуны, чтобы быть переброшенными в Альтамеду, замок Верховного Шамана, а оттуда в Колотовку, что данное задание очень важно для нашего ордена и все такое.
Дим, ты совсем ум потерял?
Не понял.
Лейтенантов и выше около 20 000 игроков. И представь, что они все побывают в нашем замке. Захотелось еще одну атаку поиметь? Лазурные и наследники все еще точат на тебя зуб. И только благодаря тому, что замок исчез, а они его не могут найти, мы еще 24 уровня. Дим, что за подстава? Активируй защиту на телепорте.
Твою налево. Почему я об этом не подумал? Слушаю, хозяин.
Ответил на мой вызов управляющий.
Вилтрас, через 2 дня к нам в гости нагрянет 1000 свободных жителей и сразу же прыгнут в телепорт. Скажи, мы можем что-то сделать, чтобы они не знали координат замка?
Мы можем активировать замковую защиту, которая не позволит узнать координаты замка внутри Альтамеды. Стоимость данной функции — 100 000 в месяц. Включить?
Врубай, — согласился я и добавил, неся по сути наказание за такой промах. Сделай списание средств с моего счета, а не с кланового.
Все, защита включена, — успокоил я Настю. Ты чем занимаешься? Очень срочно нужна мне в Анхурсе. Мне нужно попасть к императору.
«Издеваешься?»
— ухмыльнулась Анастария. «Буду через 5 минут на центральной площади».
«Я так понимаю, спрашивать о том, что сказала Верховная, бесполезно?» — подошел ко мне Свард.
«Угу. Слушай, к тебе тоже есть просьба. Мне нужны все ремесленники, способные обеспечить объединение. Все — это не один или два. Это 2 сотни. Извини, что прошу найти мне народ. Сам я их не знаю».
«Динь! Получено письмо от адресата из вашего личного списка. Желаете прочитать?»
«Свард, извини, почту гляну». Извинился я перед задумавшимся магом и достал почтовый ящик.
«Из личного списка, значит, тот, кому я уже писал. Причем человек не из клана. Свои сразу звонят». «Лично главе клана легенды Барлеоны от главы клана Навь». «Привет! Ну что, успел пожалеть о содеянном или еще нет?» «Пишу напомнить про список реагентов, о котором ты забыл. Но это не к спеху. Кроме списка, мне нужны еще 2 эфирита и боевая группа 300+. 2 танка, минимум 3 лекаря и сколько получится бойцов дальнего боя. Осилишь? Можно, конечно, не заморачиваться и так обойтись, но результат будет не тот».
«Что-то смешное пишут», — поинтересовался Свард, когда я откровенно засмеялся над письмом гнума. «Мало того, что до сих пор нет результата, так этому товарищу нужна рейдовая группа 300-уровневых игроков». Что-то мальчик окончательно запутался в своем желании меня разуть. «Один из игроков запросил у меня 2 эфирита, даже не знаю, что это такое, и рейдовую группу». Отсмеявшись, ответил я Сварду.
Мало того, что я ему уже 3 пачки императорской стали подарил, так он продолжает доить меня как корову. Где только люди столько наглости набираются?»
«Эфирит?» — удивленно переспросил Сварт. «Кому же он понадобился?»
«Ты знаешь, что это такое?» Настала моя пора удивляться.
«Да, крайне редкая и очень редко используемая штука. Из всех моих знакомых только гнум, пожалуй, может ее использовать».
«Злобный гнум, если правильно, так?» — уточнил я.
«Ты его знаешь?»
«Письмо, собственно, от него. Там особо ничего тайного нет, поэтому...»
«Ты отправил ему 3 пачки императорской стали просто так?»
Только что не воскликнул Сварт, ознакомившись с нашей перепиской.
«Нет, я знаю Сашку. Он человек слова. Но ты... Неужели ты настолько доверяешь людям?»
«Фигня война, главное маневры», — философски ответил я, пожимая плечами. «Скажи, не страшно будет, если я отправлю ему все, что он требует? Этот Сашка не кинет?»
«Нет», — ухмыльнулся Сварт. «Из всех, кого я знаю, гнум является наиболее странным существом, даже еще хлеще тебя. Но в чем он точно не был замечен, так это в том, что не выполняет собственного слова. У него на этот счет какой-то пунктик есть. Так что, если готов рискнуть, можешь смело отправлять, что ему нужно. Результат ты точно получишь».
«Спасибо. Кстати, не в курсе, откуда у него способность работать с императорской сталью. Это же 400-й уровень специальности.
При этом у него такой же архитектор, что вводит Кирону в состояние лютой зависти, а также портной. Он такие вещи может сшить. Закачаешься? Как думаешь, почему хожу в нелепом костюме? Потому что гнум по доброте душевной сделал мне подарок в виде плаща на плюс 20 к наложению чар».
«Угу», — глубокомысленно заключил я, тут же отправив Лейте письмо с просьбой добыть нужные мне вещи. Причем в тройном размере. Я отправил слитков в 3 раза больше, чем требовалось, поэтому и ингредиентов нужно столько же. Каких только игроков не бывает в Барлеоне. «Не забудь и его пригласить на объединение!»
«Он не пойдет. Даже просить не буду. Гнум-мизантроп еще тот, причем ярко выраженный, и пускать в свою голову людей не будет. Но порядка 50 игроков я тебе могу обещать. Если нужны, они будут послезавтра».
«В 9 утра», — я уточнил на всякий случай. «Послезавтра понятие растяжимое». «Махан, Сварт», — поприветствовала нас Анастария. «Хотите, угадаю, что опять задумали? Очередное объединение?»
«Мелко мыслишь», — ответил я. «Грядет масштабное мероприятие, и тебе в нем будет отведена одна из ключевых ролей».
«Какая?»
«Нужно будет координировать действия 2 защитных кругов — жрецов и паладинов, пока ремесленники будут заняты объединением».
«Сколько планируешь подключать игроков?»
«Сварт говорит о 50, поэтому у меня будет к тебе просьба. Пройдись по своим каналам и вытащи всех, кто имеет ремесло. Нужны абсолютно все специальности».
«Хорошо. Что хоть задумал делать?»
«Камень света», — бросил я.
«Ты? Дим, это же...»
Застыла Анастария, глядя на меня широко открытыми глазами.
«Невероятно! Я смог шокировать великую! Срочно бонус мне! И что мне больше всего нравится, Анастария знает, как делаются камни. Иначе ничем другим ее реакцию не объяснишь. Я только что встречался с Верховной Жрицей, она мне все рассказала», — ответил я на незаданный вопрос.
«Не вижу причин не попробовать сделать так, как указано на барельефе. Кто знает, может, тот, кто его создал, был гением?» «Я поняла. Хм, почему колотовка?»
«Потому что там находится преобразователь, на котором мы будем экспериментировать. Там находятся мои волки и призраки уничтоженных тобой гоблинов».
«Они не могут уйти?» — догадалась Анастария. «Обычными амулетами пробовал?»
«Спрашиваешь. Едва не спалил одного».
«От императора, как я поняла, тебе нужна сфера. В личное пользование на 2 дня».
«Угу.
Это нереально. Но я тебя проведу. Махан, я с тобой». Как я и планировал, используя приглашение Анастарии, нам не составило никакого труда добиться аудиенции у императора. Сварт отказался идти с нами, сославшись на то, что ему срочно нужно собирать народ. Единственное, что он попросил, если нам не удастся получить сферу, предупредить его.
«Сфера объединения», —
задумчиво протянул Наадхи, когда я объяснил ему цель нашего визита. «Судя по активизации паладинов и жрецов, которые начали собирать всех высокоуровневых свободных жителей, вы уверены, что получите сферу. С чем связана такая уверенность?»
«С тем, что предстоит битва с Гераникой», —
просто ответил я. «Получится у свободных жителей вернуть сердце хаоса или нет? В любом случае, Гераника останется, и он будет так же силен, как прежде. Если у нас получится, Империя получит еще одно оружие против Повелителя Мрака. Если нет, мы просто потеряем время, вернув сферу. Империя ничего не теряет, только приобретает».
«За всю историю Анхурса сфера объединения ни разу не покидала стен дворца», — продолжил император. На что у меня был подготовлен ответ. Я знал, что Наадхи так скажет.
«За всю историю Анхурса еще ни разу мастер Картаса не становился императором Малабара.
Все течет, все меняется».
Император задумался. «Судя по остекленевшим глазам, имитатор сейчас в режиме ошпаренной кошки занимается обновлением, а разработчики сценариев и предметов матерят меня, на чем свет стоит, подготавливаясь к процессу создания камней. В том, что он состоится, я уже не сомневался. Оставался вопрос. Для чего мне нужны паладины?»
«У меня есть условия, без согласия с которым я не отдам сферу», —
наконец произнес император.
«Вы не должны следовать по пути Корлеория».
«У меня нет желания уничтожать сотни разумных, чтобы получить нужный мне результат», — тут же ответил я. «Остаться в истории еще одним безумным гением я не хочу».
«Сфера будет доставлена вестником в твой замок в 8 утра, послезавтра», —
решительно произнес император, после чего повернулся к Анастарии.
«Мои сожаления, но текущая встреча нужна больше тебе, чем мне. Поэтому я забираю у тебя право посещения меня в любой момент времени. Если у Махана получится создать камень, вы оба получите такое право. Если нет, прошу записываться в очередь. Господа, не смею вас больше задерживать».
Анастария вернулась к Нашлазар, пообещав меня убить, если с камнем ничего не получится. Я же отправился в Альтамеду. Пришло сообщение о доставке письма из проверенного источника. Причем я знал, из какого. Лейта успел позвонить, что, дескать, отправил, лови. Всего 300 тысяч золотых, из которых 250 — два эфирита. Крайне редких камня.
«Вилтрас, иди сюда!»
— позвал я дворецкого.
«Снимай халат!»
Гоблин ошеломленно посмотрел на меня, однако принялся стягивать с себя так понравившуюся ему вещь. Если судить по глазам гоблина, вместе с халатом он снимает с себя частичку души, поэтому мне пришлось объяснить бедному НПС, для чего я это затеял. «У меня есть один знакомый портной. Хочу отправить ему твой халат, чтобы он привел его в более презентабельный вид. Я считаю, что негоже дворецкому замка 24 уровня ходить пусть и в дорогом, но довольно стандартном халате. Сейчас попрошу своего знакомого поколдовать над ним, глядишь, что-нибудь изобретет. Ты не против?» Вилтрас так активно замотал головой, что его большие уши начали хлопать друг о друга. Еще бы он был против. Как я узнал, у дворецких замков Малабара была своя негласная иерархия. Свои встречи по обмену опытом, на которых присутствовал в том числе и мой гоблин. Поэтому мне хотелось бы, чтобы он был не на последних ролях. Открыв почтовый ящик, я написал ответное письмо злобному гному. «По поводу реагентов, извини, закрутился окончательно и просто-напросто забыл. Лови все согласно списка, при этом соразмерно увеличившемуся количеству императорской стали. Хм, погодь, у меня тут дворецкий в кому упал, когда понял, сколько я денег собрался дарить. Снова тут. По поводу людей будет сложнее. У меня нет никого 300+. Могу предложить игроков Картаса. Ты как, не сильно заморачиваешься по поводу того, откуда люди? Других у меня нет. Огромная просьба. Не в службу, а в дружбу. Сделай мне, пожалуйста, на этот халат во вложении какой-нибудь красивый рисунок для моего дворецкого. Гоблин места себе не находит. Говорит, что я его по миру пустил. Умаслить бы его нужно. По ресурсам сочтемся по факту. Махан. Что ж, проверим, как у гнума работают мозги. Только что я дал понять, что знаю о нем больше, чем он думает. Посмотрим, какая последует реакция. Кстати, мне уже интересно, что он замыслил сделать, если только на реагенты ушло столько денег. Без малого 3500 золотых, учитывая императорскую сталь. Результат должен меня поразить. Иначе я за себя не ручаюсь. Весь следующий день превратился в один большой сумбур. Никогда бы не подумал, что у нас так много жрецов и паладинов. Игроки начали прибывать в Альтамеду с самого утра, тут же отправляясь в окрестности Колотовки. 10, 100, 1000, 10 000. К концу дня я был выжат как лимон. По сути, ничего не делал, а моральных сил ушло больше, чем после дня махания киркой на руднике. Вечером, упав в свое кресло-качалку и кивнув очередной группе игроков, пожелавших, естественно, за плату прогуляться по замку, я начал разбираться с почтой. Мне было интересно, что гнум сделает с халатом. К тому же картинно вздыхающий Вилтрос, демонстративно поеживающийся словно от холода, и старающийся подобраться поближе к огню, несмотря на то, что выдался очень жаркий день, постоянно напоминал о своей потере. После быстрого разбора почты осталось всего два непрочтенных письма. И если гнумское было ожидаемо, то письмо от Крия было сродни повестке в военкомат для старика. Неожиданно и совершенно непонятно, с чего вдруг. Уважаемый Махан, обстоятельства полученного и принятого мной задания как главы клана Пасынки Бездны обязывают передать вам приглашение на участие. Наш общий знакомый, выдавая мне задание, поставил жесткое условие по участию его детей в данном приключении. С письмом высылаю запись разговора с потенциальным работодателем. Для прояснения позиций по участию вашего клана в мероприятии приглашаю посетить таверну «Косой рыбак», что близ Анхурса. Прошу обозначить, когда у вас будет время. Желательно встретиться в рамках этой недели. Крий, глава клана «Пасынки Бездны». Как много развелось различных глав кланов. Что с видео?
Здравствуй, Крий! Меня зовут Аренокситаликус. Можно просто Ренокс. Так будет удобнее.
Послышался громовой голос зеленого дракона. Не хочу тебе желать того же, враг, ответил огромный игрок метра под 2-2.5. После чего начал делать какие-то пасы руками, словно готовя заклинание. Позади Крия начало формироваться что-то черное и туманное, словно тени гераники. Однако постепенно визуальный эффект сменился, превратив тьму в темный плащ.
«Зачем же так громко?»
— ответил Ренокс, не обращая внимания на приготовление своего собеседника к атаке.
«Признаю, драконы виноваты в вашей гибели». Но сейчас нам нечего делить. Мы тоже ушли из Барлеоны. Давай, чтобы нам ничего не мешало, я отпущу твоих помощников погулять на время.
Дракон дыхнул в сторону Крия зеленым пламенем, которое примерно на половине пути ярко вспыхнуло, словно налетело на защитную сферу, однако не остановилось и продолжило свой путь, полностью уничтожив темный плащ Крия. Игрок принялся посылать в дракона различные заклинания. Однако они совершенно ничего не смогли сделать с Реноксом. Мало того, молнию, что отправил Крий, Ренокс проглотил и даже зажмурился от удовольствия.
«Поговорим!»
— произнес Крий, полностью опустошив свой резерв маны.
«Поговорим!»
— хмыкнул Ренокс и улыбнулся усеянной острыми зубами пастью. «Что тебе от меня надобно, дракон?»
«Хочу нанять тебя для выполнения одного деликатного поручения».
Видео оборвалось, однако я еще долго сидел и смотрел в никуда. Действие происходило не в Барлеоне. Ренокс здесь не может появиться. Или я что-то не знаю. Какого хрена он связался с непонятным Крием, а не со мной? Что за твою мать?
Кроме видео, к письму был прикреплен еще один файл. Открыв его, я уставился на описание задания, переданного Реноксом Крию. Убийство дракона Акваризамакса. Класс уникальное. Описание. Драконы — удивительное создание и идеальные машины для убийства. Гераника сумел найти логово одного из оставшихся в Барлеоне драконов и совратил его душу, наполнив ее мраком. Некогда гордый дракон начал превращаться в проклятого дракона мрака. Убейте его, пока не стало слишком поздно. Какие награды полагались за выполнение этого задания, Крий не стал указывать. Однако одного описания хватило, чтобы понять. Я в деле. Как только закончу с Камнем Света, встречусь с Крием. К тому же нужно узнать, каким образом игроку удалось доставить в Альтамеду кристалл Рокзара. Но вначале. Насть, ты мне нужна. Срочно и лично. 20 минут, не раньше. Одна голова хорошо, но две, учитывая, что на вторую очень приятно смотреть и целовать, лучше. На это задание мы точно пойдем вместе. И мне плевать на мнение Нашлазар. И снова здрасте. По поводу людей, хоть мрака. Поверь, по сравнению с некоторыми моими зверушками, Рас и Картаса просто красавчики. Во вложении твоя просьба. За ресурсы не парься. У тебя все равно таких нет. Кстати, если покажешь халат Рику, забудь, что мы знакомы. По поводу замка могу сказать то же самое. Я смотрел видео атаки лазурных, могу починить ворота. Сразу предупреждаю. Одним дубом не отделаешься. И этого болтливого поганца рядом быть не должно. Он меня бесит. Уж прости за откровенность. Жду воинов по ниже указанным координатам завтра к двум. Что же за день такой? Откуда на мою голову свалились Крий и Гнум? Достав амулет и сжав кулаки, чтобы Эвалет был еще в сети, я сделал звонок. «Приветствую. Извини за столь поздний вызов. Мне опять нужна помощь. Люди». «Хозяин?» — ненавязчиво напомнил о себе Вилтрас, так как видел, что в моих руках появился какой-то блестящий тканевый предмет. Эвалет согласился выделить людей к указанному времени, поэтому хоть что-то у меня сегодня получилось. Открыв свойства полученного предмета, я не смог сдержать усмешки. Гнум постарался на славу. Если он сделает горгульи в таком же духе, придется признать, что этот игрок стоил потраченных на него денег. Только одного я не понял. Почему он думает, что я узнал о нем у Рика? И почему он так не любит этого человека? Парадный халат Хана Барга. Класс эпическая. Привлекательность плюс 20. Ограничение только для гоблинов. Глаза Вилтраса, когда он взял в руки этот халат, нужно было видеть. В них читалась такая преданность, такая готовность умереть за своего хозяина, что я невольно поежился. Для управляющего я стал отцом, братом и богом в одном лице. Гнум инкрустировал халат мелкими самоцветами, добавил на спине рисунок, стилизованный под морду гоблина. Манжеты, воротник и полы халата отделал мехом. Добавил капюшон, какие-то висюльки, даже цвет изменил. Анастасия еще не появилась, заниматься перепиской мне начинало надоедать, поэтому я написал гнуму очередное письмо, добавив к нему свой амулет связи. Если что, пускай звонит. Завтра будут люди. Принимай. Главным будет растяпа. По поводу Рика не беспокойся. После того, как я стащил у него этот пояс, ссылка на пояс, мы как-то особо не разговариваем. По поводу ворот мне уже интересно. Сколько же ты играешь? Архитектор, портной, еще и резчик по дереву. Причем все три специальности позволяют работать с высокоуровневыми ресурсами. Это сильно. Что касается болтливого поганца, за что ты так, Сварда? У нас с ним вполне рабочие отношения, и он не нашел ничего зазорного в том, чтобы поделиться мнением об игроке, так же, как и мы, вступившим на путь мастеров. Все. Теперь до завтрашнего утра меня никто и ничто не сдвинет с места.
Все достало.
«Дим, что случилось?»
Тут же, словно по закону подлости, раздался голос Анастарии.
«Лови описание задания и фрагмент видео. Насть, мне нужно знать об этом человеке все. Сделаешь?»
Девушке хватило нескольких минут, чтобы разобраться в том, что произошло. Поэтому я не удивился ответу.
«Выясню. Знаешь, Дим, раз я здесь, то... Ты свой супружеский долг исполнять собираешься?»
Хоть что-то за этот день у меня получилось на все 100.
«Император передал вам сферу!»
Сквозь сон послышался колокольчик вестника, вырывающий меня из объятий Морфея. Не открывая глаз, я протянул руку, и тут же в нее положили что-то большое и тяжелое. Послышался хлопок телепорта, проинформировавший меня, что вестник исчез. Поэтому я сделал над собой нечеловеческое усилие и открыл глаза. Анастарии уже не было. Видимо, убежала обратно к Нашлазар или вышла в реальность. Или по замку бродит. Через час должна начаться глобальная операция. Вряд ли девушка пропустит такое событие.
«Хозяин!»
Тут же рядом со мной появился Вилтрас.
«За последние сутки было переправлено 22 305 свободных паладинов и жрецов. По информации от бесподобной верховной жрицы, осталось еще 340 жрецов и 723 паладина. Переброска происходит прямо сейчас. Как вы и велели, из прибывших никто не покидал замка, хотя 32 свободных жителя начали требовать соблюдения своих прав на свободное перемещение по Барлеоне, желая выбраться из замка. Четверо даже пробовали прорваться силой, но Ргорд быстро отправил их обратно в Анхурс. Других происшествий не было».
«Спасибо».
«Хозяин!»
— замешкался гоблин, словно что-то хотел сказать, но не мог найти в себе смелости сделать это.
«Вилтрас?»
— подтолкнул я гоблина к активным действиям.
«Хозяин, мне довелось служить управляющим в 7 замках, но только в этом ко мне относятся как к равному. Мне нечем вам отплатить, кроме того, что вы можете не перечислять мне вторую половину оплаты. Я рад, что работаю в Альтамеде и смогу довольствоваться всего 50% оплаты».
Гоблин раскланялся и тут же исчез. Наверняка опять что-то случилось, что требовало его присутствия. По всей видимости, злобному гному не отвертеться от массовой работы. У меня Ргорд со своими ребятами по замку бегает в ожидании второй части оплаты за год. Надо бы и им плащики сделать.
«Дим, все на месте».
Тут же возникло сообщение от Анастарии.
«Могу притащить».
«Давай, пора начинать представление». Изображение на барельефе, который показала мне Елизавета, не отличалось особой сложностью. Согласно ему, в процессе создания камня должно быть образовано 3 круга. Внешний — паладины, стоящие спиной к центру, затем жрецы, стоящие лицом к центру, и ремесленники, что-то творящие в самом центре. Для чего сформированы круги и в чем основная их цель, оставалась тайной, покрытой мраком. Попробуем ее разгадать.
«Хозяина!»
— раздался крик гоблинов-призраков практически одновременно с тем, как я появился в лесу. Из-за ближайших деревьев вылетели мои призраки, а я едва не зарычал. Над рудником горело зарево различных заклинаний.
«Хозяина! Рудник поломался! Руды сегодня немая!»
«Насть, останови этих уродцев! Кто будет сопротивляться, выгоняй из рейда!» — произнес я. По всей видимости, у жрецов и паладинов не получилось уничтожить моих работников. Вот они и разошлись на руднике, выясняя, кто больше сломает или испортит.
«Сварт, держи сферу!»
— протянул я выданную императором вещь подошедшему ремесленнику. «Начинай объединять народ. Меня возьми последним».
«Хорошо»,
— послышался ответ. После чего маг отправился к отдельной толпе игроков, среди которых мелькнули Кирона и Рик. Стоит согласиться, что как бы я ни относился к Рику, не признавать его мастерство было бы неправильно. Так что пусть работает. Там посмотрим.
«Насть, тебе предстоит самая главная задача. Я уйду в объединение и буду рулить оттуда народом через тебя. Не знаю, как ты заставишь такую толпу выполнять поручения, но я в тебя верю. Смотри, мне нужно 2 круга».
Настя прервала меня,
позвонила по амулету, и буквально через минуту к нам подошли 4 верховных жреца и 3 паладина генерала. Странно. Я считал, что Настя одна такая крутая в части паладинства. Я объяснил задачу по поводу 2 кругов вокруг ремесленников. И к своему глубочайшему изумлению, те, кого я считал неуправляемой стайкой уродцев, принялись устраиваться по местам, словно всю свою жизнь занимались репетицией данного действия. Паладины сформировали внешний круг диаметром 100 метров менее чем за 10 минут. Жрецам потребовалось больше времени, но и они уложились в полчаса. Никогда бы не подумал, что игроки могут быть такими организованными. Растяпа, Магдой, позвал я своих 2 рейд-лидеров, пока шло построение. На вас ляжет основная задача. Примерно через час здесь будет пробегать стая волков. Их нужно заморозить и держать в таком виде до тех пор, пока мы не справимся с камнем. Ни в коем случае нельзя убивать. Это важно. Мои бойцы кивнули и вылетели из круга. Я же глубоко вздохнул и еще раз осмотрелся. Гигантская армия игроков, умудрившихся организоваться, сейчас будет совместно что-то делать. Не просто калашматить друг друга или мобов, а именно что-то делать вместе, когда от действия одного круга будет зависеть результат другого. Сравнить воодушевление, которое я испытывал в данный момент с чем-либо еще, было просто невозможно. Даже в реальности не было ничего столь масштабного, эпичного, завораживающего и одновременно с этим невозможного. Я нервно вытирал ладони о куртку, несмотря на то, что они физически не могли вспотеть. Мозг начал воспринимать текущее событие не просто как часть игры, а как часть реальности, в которой нам предстоит жить и сражаться. Удивительное ощущение. Вы присоединились к объединению. 173 копии меня стояли лицом ко мне, ожидая приказов. 173 игрока решилось на то, чтобы объединить свои сознания в единое целое, чтобы создать камень света. Я был гениальным начертателем, скульптором, кожевником, плотником, стекольщиком. Я был всеми и одновременно оставался собой, не опускаясь вглубь других сознаний. «Начинай», — произнес я Свард. «Нужна основа. Мы делаем камень света. Необходимо что-то светлое и миниатюрное, чтобы концентрировать на этом наши ремесла. У меня есть. Я Кимрад, травник. Нет ничего светлее, чем сущность солнца. Тогда его нужно улучшить. Я Свард. Я дам усиление. Я добавлю света. Я добавлю силы. Я стали. Чем хорошо объединение, так это тем, что игроки словно на уровне интуиции чувствовали, кто и что должен делать в следующий момент. Сущность солнца была недостаточно светлой. Смотрите, какая-то темная линия. От творимого нами шедевра потянулась дымка, которая из легкой и невидимой постепенно превратилась в густую и темную, словно дым от горящей покрышки. «Насть, запускай жрецов! Вокруг нас должна быть освещенная земля!» Как только дым от нашего камня начал застилать все вокруг, я подключил жрецов. «Понеслась!» — ответила девушка, и в этот же момент дым остановился, словно попал в невидимую, но одновременно с этим непроходимую сферу. Получилось удивительное солнце, яркий и одновременно с этим источающий черный дым центр. Далее шел сам дым, становящийся все плотнее и плотнее. И над всем этим находилась сфера, формируемая жрецами. «Дим, нас атакуют какие-то темные сущности!» Внезапно появилось тревожное сообщение от Насти. «Атака идет по всему периметру, словно весь лес сошел с ума и старается прервать процесс!» «Пускай палы держат! Жрецам не отвлекаться ни на секунду!» «Я добавлю запах моря. Я вставлю императорский хрусталь». «Дим, мы очутились в сфере! Примерно 1000 игроков свалило! Им стало страшно! Нет, уже 2000!» «Ничего не выходит», — заключил я Свард, добавив очередной кусок в камень. «Мы ошиблись с основой!» Словно ожидая этих слов, наше ядро взорвалось, разметав дым, словно чернила по всему объединению.
Объединение разорвалось, выбросив нас в основной игровой мир. И я успел увидеть сферу, о которой говорила Настя, прежде чем исчезла и она. Темная, давящая, посылающая молнии и ветра в сторону наших паладинов, принимающих удар на щиты. Поработать всем пришлось хорошо. Но главное не это. Главное то, что первая попытка прошла неудачно. Мы выбрали не то основание для камня.
«Рейд! Перерыв 10 минут!»
— написал я в чат, усаживаясь на землю. Нужно хорошенько подумать. Итак, мы взяли за основу самое светлое, что только было в наших руках — сущность Солнца. Однако этого оказалось недостаточно. Как только мы начали творить непонятные вещи, пошел темный дым, который жрецы заключили в сферу. Но тут же началась атака. «Насть, кто на вас нападал?» «Смотри». Мне тут же скинули видео, на котором было запечатлено, как из земли поднимались темные сущности и устремлялись в сторону рейда. Зайцы, волки, лисы. Все, кто когда-то бегал по этому лесу, но потом умер, сейчас восстали из небытия и устремились на нас. Одновременно с этим с небес летели птицы, которые подгоняли молнии и ветра. Паладины шатались, держали друг друга, но стояли. К сожалению, стояли не все. Тысяча игроков открыла порталы и покинула рейд. Аналогичная ситуация и со жрецами. Когда образовалась темная сфера, часть игроков чего-то испугалась и убежала. «Махан!» Мне позвонил по амулету Растяпа. «Волки остановлены и заморожены. Что делать дальше? Кстати, страшные они ужас. Так и хочется их взять и огнем по ним пройтись. Столько злобы, ненависти и жажды смерти давно не видел». Меня словно молния прошибла. Вот оно. Вот то, что делал безумный Корлеорий в своих экспериментах. Он концентрировал ненависть. Именно для этого ему было необходимо так много жертв. Одна человеческая душа не способна дать нужную концентрацию ненависти. Причем, как и десяток их. Ведь люди даже на самом краю гибели на что-то надеются. Если же мы возьмем за основу серую смерть и всю ее ненависть... Элуна, я понял, почему она спускалась с небес. Она заключала в камень света концентрированную ненависть. Именно поэтому он концентрат божественного света. Потому что этот концентрат ограждает другой концентрат. Именно из-за этого нет двух одинаковых камней света. Каждый раз уровень ненависти и злобы разный. «Итак, народ, сейчас начнется сущее светопреставление. Палы, на вас будет не просто оборона. Сейчас к нам сбегутся со всего леса самые злые создания. Просто так вам не устоять. Используйте свои светлые способности. Жрецы, мне нужно благословение, которое не должно прерваться, даже если здесь рванет Армагеддон и вас начнет разносить на куски. Народ, кто не желает напрягаться, лучше сразу уходите. Кидать других в процессе нельзя. Сейчас от каждого будет зависеть, получится у нас или нет. Сварт, собирай. Растяпа, тащите сюда волков». Позвонил я по амулету разбойнику, после чего Сварт забрал меня в объединение. «Что надумал?» «Сварт, мы же в твоем конструкторе сидим, да? Тут стая волков рядом с нами. Материализуй их». «Ого! Я Кирона. Они же насквозь темные!» «Бедные животные. Я Ластрикс. Извините, но так я не могу. Их нужно очистить». «Постой, давай тьму заключим в клетку». «Я Зарлатан». «Клетку нужно усилить. Я Сварт». «Убирайте тьму, я восстановлю шкуру». «Я Рик». «Давайте тьму, что в клетку посадим, накажем. Предлагаю ее усилить. А затем разорвать». «Дим, на нас опять нападают. Первый раз, по всей видимости, были дети. Сейчас пришли взрослые». «Тьма отделена от волков. Это невозможно. Она живая, держите ее». «Не пройдет. Я повесил на клетку чары». «Нет, она просачивается!» «Настя, запускай жрецов!» «Остановилась!» «Сварт, пробуйте уменьшить клетку. Нужно вогнать тьму в точку». «Я понял, делаю клетку меньше». Вместо «я» Сварда ответил «я» Зарлатан.
«Дим, я перехожу на помощь! Это нереально! На нас нападает сама тьма! Народ, клетка должна быть еще меньше!» «Меньше никак! Ограничение материала!» «Настя, пускай жрецы усилят напор! Нужно еще немного! Самую каплю!» «Дима, скорее! У нас уже половина на перерождение ушла! Жрецы падают с нулем бодрости!»
Мы превратили тьму практически в точку. Однако Элуна не появлялась. Как по мне, концентрация ненависти была уже на таком уровне, что по твердости тьма походила на камень, чем на дым или туман. Камень. Танзанит, турмалин, аметист, изумруд, аквамарин, сапфир, опал разлетелись в пыль, когда я попробовал объединить каждый из них с концентрированной тьмой. Начинала душить жаба, однако я не останавливался. В подземелье Скруджа мной были получены пачки практически всех возможных драгоценных камней, поэтому выделить по одному экземпляру не страшно. Рубин.
«Палов больше нет!»
— успела мелькнуть мысль Анастарии, когда мир замер. «Здравствуй, шаман!» Элуна была столь же божественно прекрасна, как обычно, поэтому я отвел глаза в сторону. Остальные 173 меня уставились на богиню как на явление бога. Что, по сути, было совершенной правдой. Богиня снизошла до своих чад. «Элуна», — ответил я, ощущая, как мое сознание наполняется любовью к богине. Или не мое, а сознание других ремесленников, находящихся со мной в объединении. «Я уже сообщила Верховной Жрице о вашем успехе и той последовательности действий, что приводит к созданию камня. Не беспокой сейчас мою дочь. Ближайшие несколько недель она будет занята. Как только у нее получится создать камень по твоему алгоритму, Елизавета сама с тобой свяжется». «Прости, богиня, но не я один делал камень!» Кивнул я головой в сторону кровавого рубина в форме сердца, переливающегося непонятными цветами. «Если бы не ремесленники, ничего бы не получилось. Если бы не паладины, то...» «Вклад каждого будет оценен мной лично», — прервала меня Элуна. «Я сейчас разговариваю со всеми, не только с тобой. Но основная часть меня находится как раз возле тебя. Ты по-прежнему боишься посмотреть на меня?» «Ты не изменилась», — пожал я плечами, только сейчас заметив, что каждый игрок, добавленный в объединение, шевелит губами. По всей видимости, отвечает своей копией богини. «Поэтому у меня нет желания травмировать себя. Посуди сама, если я возжелаю богиню, это же будет кощунством». «Кто знает, шаман, кто знает?» — загадочно произнесла Элуна. «Даже не знаю, чем тебя отблагодарить за разработку алгоритма. Выдать тебе уникальный предмет? Слишком просто. Навесить очередное усиление? Слишком обыденно и не будет соответствовать тому, что ты сделал. Шаман, ты заставил меня задуматься. Если богиня позволит, я знаю, чего хочу», — произнес я, удивившись собственной наглости. «Отправь меня к Реноксу. Мне нужно узнать у него правду о прошлом драконов, повысить ранг, да и просто поговорить. Просить Корника я не хочу. Такое ощущение, что его Ренокс попросил не доставлять меня больше. Мне очень нужно узнать, почему он отправил моего дракошу на съедение тарантулам».
«Ренокс не отправлял дракошу», — задумалась Элуна. «Дракоша появился намного позже».
«Но...»
«Я выполню твою просьбу, дракон», — прервала меня Элуна.
«Ты прав. Ренокс боится встречи с тобой. Он знает, что ты разговаривал с Нашлазар и опасается, что ты не сможешь принять его прошлое. Признаюсь, оно было ужасным. Я приду за тобой через 24 часа. Сейчас же до скорой встречи. Уверена, она обязательно произойдет».
Сценарий «Камень света» завершен. Империя Малабар получила возможность формирования этих предметов. Все игроки, принявшие участие в мероприятии, получили награду в зависимости от степени участия. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики — ремесло. Итого 13.
плюс 5 навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого 134. Ваша репутация с богиней Элуной достигла почтения. До Превознесения 12 тысяч. Ваша репутация со жрицами богини Элуны достигла почтения. До Превознесения 12 тысяч. Камень света блокировал действия преобразователя, и гоблины-призраки покинули этот мир. Объединение сбросилось, и вокруг игроков начали появляться световые всплески. Элуна возродила всех, кто погиб и не вышел из игры, щедро навешав игрокам плюшек. Я смотрел на окружающих меня игроков и не мог сдержать улыбки. Игроки радовались как дети. Сегодня паладины и жрецы лично увидели ту, ради которой они сражаются, и несут свет в массы. Что-то мягкое и мокрое притронулось к моей руке. Поэтому я обернулся и едва сдержал радостный крик. Рядом со мной стояла серая смерть со своей стаей. Целые и невредимые, какими я их помнил после вытаскивания стрел. Волчица смотрела мне прямо в глаза и виновато опустила уши. Чего только не было в этих глазах. Признание своей вины, попытка объясниться, просьба и мольба о помощи или о том, чтобы не бросал ее в этой местности. Мне хватило всего мгновения, чтобы принять решение. Поэтому я тут же достал амулет. «Вилтрас, организуй телепорт по координатам!» Я продиктовал свои текущие координаты, еще раз посмотрел в глаза серой смерти и дополнил. «Я буду не один. Со мной прилетит моя стая». Цепочка заданий «Последняя надежда» завершена. Награда — стая волков-наемников 150 уровня. Стоимость найма — двухразовое питание стаи в день.